Н не дозвонились, и тогда позвонили в госпиталь, где доктор Боб работал, и оттуда приехала сестра, миссис Холл, которая вместе со своим мужем забрали дрова, то есть доктора Боба, с перрона, и отвезли его к себе, положили его на диванчик, потому что он был почти бездыханный. То есть он поехал на вот эту вот конференцию медиков и нахерачился там. Мало того, что он нахерачился, достоверно известно, что саму конференцию он, в принципе, не посещал. То есть похоже, что он нафигачился еще на пути туда. И там уже просто отсиживался, шифровался в отеле, как это свойственно. Я не знаю, если вам знакомо это, мне это хорошо знакомо. Спрятаться куда-нибудь. И там кирогазил. А теперь интересная вещь. Достоверно известно, что вот тот день, когда он очнулся, пришел в себя, который якобы считается 10 июня, технически, да? Ну так посчитали алкаши. Он в этот день провел операцию в своем госпитале, потому что он с утра проснулся, вообще никакущий, его трясет, колбасит. Что сделал Билл? Билл влил в него два пива и скормил ему так называемый гуфбол, чтобы было понятно. Гуфбол часто упоминается там. Гуфболс — это барбитураты. Знаете, как колесом придавило? Кто-нибудь знает наркоманский термин? Это чтобы расслабиться, чтобы ручки не тряслись, чтобы не нервозило. Вот доктор Боб очень любил эту тему на самом деле. Короче, вот в таком состоянии Билл отправил его делать операцию. Все, что мы знаем, что вроде бы операция прошла. Предполагается, что успешно, во всяком случае, мы нам точно известно, что пациент не умер. Может быть, посвистывал при ходьбе, учитывая, что доктор Боб был проктологом. Но, тем не менее, кто-то однажды в этом клубе заинтересовался, задался вопросом: слушайте, а вот интересно на самом деле, ну где-то же можно найти имя этого пациента? Так? Разумеется, не у доктора Боба. Но в госпитале-то все осталось, да? Короче, стали копать архивы госпиталя. Выяснилась интересная вещь, что оказывается, 10 июня никакой операции в этом госпитале не было. Ага, занимательно, не правда? Оттуда стали раскручивать. Вот чем занимаются историки. Оттуда стали раскручивать. Подожди. Ну хорошо, допустим. А когда была вот эта вот самая конференция, на которую доктор Боб-то поехал, обратились в Американскую медицинскую ассоциацию. У тех с архивами все в порядке. Так вот, услышьте это. Конференция началась 10 июня. То есть на самом деле, технически говоря, днем трезвости доктора Боба 10 июня быть не может. Это более правдиво выглядит, как где-то в районе числа 15-го. Опять же, мы не знаем, он, может быть, смотался с конференции немножко раньше, это может быть 13-е, или может быть 14-е, может быть 15-е. И вот, раскопав все это, в какой-то момент останавливаешься и смотришь, а насколько вообще существенен сегодня этот факт? Он особо не существенен. Он столь же несущественен, как некоторые ошибки, совершенные в большой книге. Так, например, в предисловии ко второму изданию, в русском это вообще опустили, в предисловии ко второму изданию сказано, что третья группа сформировалась в скорости после первых двух групп в 1937 году в Кливленде. Она не могла сформироваться в 1937 году в Кливленде по очень простой причине. Человек, который принес ААА в Кливленд, который раскрутил его там, был человек по имени Клэренс Снайдер. Клэренс Снайдер только в декабре 1938 года приехал к доктору Бобу лечиться. Так что в 37-м, ну, группа, ну, никак не могла быть открыта. Еще одна не менее интересная деталь там относительно большой книги. Ну, вот просто, ребята, давайте никогда не забывать об одной вещи. У всех вообще в мире, и, разумеется, у нас тоже, будет тенденция идеализировать так или иначе тех, кто прошли через историю. И, разумеется, Билл Уолсон занял свое историческое место, вне всяких сомнений, как и доктор Боб. Но это были два алкаша, которые сожгли свою жизнь дотла. Поэтому, ну, нельзя предполагать, что эти люди в какой-то момент стали ходить по воде. Так вот, в аппендиксе под названием «Духовный опыт» есть цитата, которая приписана, как по-русски написано, Герберту Спенсеру. Кто-нибудь знает, о чем я говорю?
Да.
Так вот, знаете, Герберт Спенсер, вообще он Herbert произносится, не имел к этому никакого отношения. Вообще ни разу. Он ничего подобного никогда не написал и не сказал. Зато нечто подобное сказал теолог и богослов из Англии по имени Уильям Пейли. Ну, просто, чтобы вы поняли, что даже тут алкаши могли накосячить. Итак, Оксфордская группа. Оксфордская группа была евангелическим движением, основанным на принципах христианства первого века. Это было своего рода реакцией, ответной реакцией на Первую мировую войну и кризис духовности, ну и все, что связано с нарастающим на тот момент в мире материализмом. На самом деле, прошу помнить, что несмотря на то, что происходило в Матушке России в те времена, подавляющее большинство заокеанского мира было по-прежнему основано на религиозных концепциях и тенденциях, и это никогда там не прижимали. А тут вдруг весь народ как бы стал отодвигаться от этого, и это стало наблюдаемым трендом, что ли. Смотрите, библиотека Линкольна, есть такая, это был популярный американский справочник 30-40-х годов. Типа энциклопедии, да, определила. Оксфордская группа является полурелигиозной, но при этом неформальной группой, созданной в 1921 году человеком по имени Фрэнк Букман. Произносится Букман, хотя пишется очень странно. Который на тот момент был студентом последнего курса Оксфордского университета. Название впервые упоминается в южноафриканской прессе в 1928 году. Обозначенной целью движения является... Я вам читаю, как это написано вот в Линкольне, в переводе, в моем. Okay. Обозначенной целью движения является решение личных, государственных и международных проблем посредством сближения мужчин и женщин на основе христианской веры, усугубляя их первостепенные привязанности. Без организационных льгот. Следите внимательно. Без взносов за членство и без определенного вероисповедания движение обрело признание в большинстве стран мира, особенно у среднего и высшего класса общества. Никому ничего там ничего не напомнили. Оно также получило одобрение многих видных государственных деятелей. Избрав своим девизом «Моральное перевооружение» в 1938 году, лидеры движения искали посредством распространения их принципов остановить нарастающий поток международной враждебности. Это взгляд на Оксфордскую группу, прошу прощения, снаружи. Однако у нас есть взгляд изнутри. Многие из членов Оксфордской группы писали книги. Некоторые из этих книг разлетались с пола как сумасшедшие. Например, что у нас там? Человек по имени Вик Кетчен написал книгу, которая называлась «Я был язычником». Книга разлеталась с пола, вы себе не представляете. Достоверно известно, что Вик и Билл Уилсон были хорошо знакомы. Вик пришел в Оксфордскую группу с проблемой к алкоголю. Okay. Это вот просто как пример того, что мы имеем. Это всего лишь один из примеров. Сейчас я тут быстренько найду. У меня просто все подразбросано. Но я найду. Так. Короче, книга была написана в большинстве... Кстати, 12-ю традицию, насколько мы ее имеем, мы взяли полностью у Оксфордской группы. У них не было традиций как таковых, но у них была одна. Это 12-я традиция. Почему? Оксфордцы не боялись никого, это не то, что они прятались от кого-то, они не шифровались, у них, с ними не было никаких плохих ассоциаций. Ты мог прийти к ним, пожалуйста, они устраивали постоянно конвенции и прочее. Мы, кстати, взяли большинство из вещей у них. Форматы собраний, okay? Вот эти все наши конференции и все прочее, это взято у Оксфордских групп, фактически один в один. Спонсорство мы тоже взяли у них. Okay? Просто чтобы знать. А почему? Ставят вопрос. Да, ответ очень простой. А потому что это работало. И это работало хорошо. Вы также увидите из того, что я буду вот зачитывать просто кусочками, да, рассказывать, что если мы возьмем в руки большую книгу и начнем ее реально внимательно лопатить, будучи также ознакомлены с другими материалами, в какой-то момент почти у каждого возникнет такое вот, ну, желание сказать, да блин, ну чистой воды плагиат. Да, у нас очень много чего взято из других мест и из других книг. Билл Уолсон просто оказался блестящим синтетическим мыслителем. Он взял это все, слил это все вместе и заточил под нашего брата. Вот и все. У нас своего в программе выздоровления, просто знайте это заранее, нет ничего вообще. А все, что мы имеем там, было дано нам, теперь приходится, не алкоголиками. Я полагаю, у этого есть какой-то духовный такой... Я бы назвал это улыбкой Божьей. Он, видимо, подумал, чтобы мы особо не кичились тем, что у нас есть. Нам следует обрести это от тех, кто к нам не имеет никакого отношения. Так вот, в свое время некий человек, который избрал для себя своеобразный псевдоним, если хотите, он назвал себя обыватель с блокнотом. Он был членом Оксфордской группы. И книгу, которую он написал, она называлась относительно скучно по сравнению со многими другими. Как, например, она называлась «Что такое Оксфордская группа?». Она была опубликована в 1933 году. Вот что пишет он. «Вы не можете принадлежать к Оксфордской группе. У нее нет списков членов, нет взносов, нет удостоверений». Нет правил и определенных мест. Это название группы людей разных классов, профессий и занятий во множестве стран, которые подчинили свою жизнь Богу и которые стараются жить духовной жизнью под Всевышним руководством. Оксфордская группа – это не религия. У нее нет иерархии, нет храмов, нет фондов. Ее работники ничего не зарабатывают, и у них нет планов, кроме плана Божьего. Каждая страна – это их страна, каждый человек – их брат. Ладно. А вот это вам взгляд изнутри. Значит, следует помнить, подавляющее большинство тех, кто были в самом начале, были англосаксонцы. Это были белые люди. В основном. Мало того, что это были белые люди, большинство из них посещали гораздо больше одного храма. Дела церковные, дела духовные в те времена реально интересовали людей. Телевидения как такового не было. Радиовещание было, но, опять же, люди в основном читали. Народ был читающий. Okay? И народ был, в общем-то, это самое. Большинство принадлежали к церкви. Так или иначе. Значит, Оксфордская группа практиковала 4 стандарта. 4 абсолюта, если хотите. Честность, праведность, бескорыстие, любовь. Значит, эти 4 стандарта на самом деле тоже не были новшеством, придуманным Фрэнком Букманом. Это была разработка человека по имени Роберт Элиот Спир. Это теолог и богослов из Ельского университета. Он жил, вот года его жизни, чтобы было понятно, с 1867 по 1947. Okay. Спир взял Нагорную проповедь Христову, okay, и объяснил, о чем именно Христос говорил ученикам. Вот его труды посвящены именно этому. И все это у него в конечном итоге было сведено к вот этим 4 вещам. Причем порядок этих четырех вещей был абсолютно, абсолютно необходим, именно так, как он писался. Сначала честность, затем праведность, затем бескорыстие, затем любовь. Они утверждали с уверенностью, что если ты начнешь измерять свои поступки на основе вот этих четырех критериев, то ты сможешь практически всегда найти ответ, как повести себя правильно. Кстати, в Акране эти четыре абсолюта по-прежнему висят на стене дома у доктора Бога, если кто-то когда-то бывал. А встал вопрос, и вот здесь важен Фрэнк Букман. Встал вопрос, а как их передавать? И тогда Фрэнк Букман, который является основателем Оксфордской группы, определил следующий подход. В английском это называлось five C's. Пять, и все они начинаются с буквы C, A, B, C. Но в русском, к сожалению, в переводе они перестают все начинаться с одной буквы. Первым аспектом был уверенность. Уверенность, что я должен был обрести уверенность, что у меня точно такая же проблема, как та, что у вас у всех, okay? Но что теперь у вас почему-то этой проблемы больше нет. Второе признание. Мне надо было рассказать о своей проблеме вам и дать понять, что я хочу избавиться от нее так же, как это удалось сделать вам. Третье было убеждение. То есть я должен был поверить, что имея такую же проблему, как ваша, делая то, что говорите мне вы, я смогу от нее избавиться так же, как вы смогли от нее избавиться. Обратите внимание на вот эти вот все вещи. Посмотрите, вам ничего не просматривается в тех делах, которые мы сегодня имеем, как анонимные алкоголики. Четвертое. Изменение. То есть, я соглашался делать то, что необходимо для того, чтобы достичь, и раньше я делал другие вещи. Теперь я должен был поменять свои действия для того, чтобы избавиться от этой проблемы, так как это удалось сделать вам. Ну и последнее, продолжение о продолжении. Я должен продолжать дальше делать то же самое, что делаете вы. Okay? Книга, которую я упоминал, она будет еще не раз мной упоминаться. Это Вик Кетчин, я был язычником. А вот, например, Артур Джей Рассел написал потрясающую книгу. Вообще разлеталась пол. Она была с восклицательным знаком по ошибке. Только для грешников! Расхватывали, вы себе представите. Итак, Вик попал, Вик Кетчин, который написал «Я был язычником». У меня есть его фотка. Он был, кстати, достаточно известным по тем временам, очень хорошо раскрученным рекламщиком профессиональным. Okay? Он создавал рекламу. С Биллом они часто посещали одну и ту же группу. Okay? Оксфордскую. Вот, что пишет Вик об оксфордской группе. У оксфордской группы была сила, которой не было у меня. Но люди сказали мне, что если я, как и они, тоже, что я, как и они, могу обрести эту силу, если заплачу ту же цену, подчинюсь тем же правилам и пройду курс, внимательно, весьма простых шагов. Шаги. Они украли эту анонимных алкоголиков. Речь идет о 1932 по годам. Что же это были за шаги? У оксфордской группы было 4 шага. То есть они работали по шагам. И это было обязательно. Обратите внимание, первый шаг оксфордской группы – общение. Поделиться нашими грехами и искушениями с еще одной христианской душой, преданной Богу, используем это, чтобы помочь другим, по-прежнему не изменившимся, осознать и признать их грехи. Оба-на! Думайте, с чего они начинали? У них все начиналось с того, что у нас является 4-м и 5-м шагами. То есть они для простоты говорили тебе, так, давай-ка мы начнем с инвентаризации. Мы начнем с нее, а потом, когда вот это все предстанет перед нами, да, и ты будешь беседовать о том, что вообще происходит в твоей жизни, ты наконец-то черным по белому, что называется, увидишь перед собой, как оно вообще все складывается. И второй шаг. Все интересное вы уже пропустили. Второй шаг. Придать нашей жизни прошлое, настоящее и будущее по попечению и руководству Божьему. Ребята, а это что такое? А это наш третий, шестой и седьмой на самом деле вместе взятый. А вот вам прикол, да? Мы с третьим шагом часто любим поморочиться. А они что делали? Они начинали с инвентаризации. Вот ты посмотрел, что твоя жизнь вообще хлам под твоим управлением. Ну что, может быть, серьезно задумаешься над тем, чтобы в конце концов новый руководитель-то появился? Потому что из тебя руководитель очень херовый, глядя на твою инвентаризацию. Вот был их заход. Да? Третий шаг. Возместить ущерб всем, кому мы причинили вред, лично или косвенно. Они рубили, казалось бы, довольно ортодоксально здесь и однозначно, но и было но. Фрэнк Букман писал об этом. Он говорит, разумеется, говорит, надо подходить к этой теме с определенным уровнем интеллекта, чтобы не нанести еще больше ущерба. Откуда мы и взяли то, что мы имеем? Так, у нас что, седьмая? Восьмая, девятая, тринадцатая. Так, четвертый шаг. Вслушиваться и принимать и полагаться на Божье руководство или выполнять его во всем, что мы делаем, говорим, большом или малом. Бум. Четыре шага. Они укладывали это все в четыре шага. Был такой человечек в самом начале анонимных алкоголиков. Его имя неоднократно упоминается в нашей литературе. Звали его Джим Бервелл. Джим был известен тем, что это по его требованию была вставлена фраза «Бог», не просто «Бог», а «Бог, как мы его понимаем». И да, действительно, он тот, кто настоял, потому что небольшая книга писалась, несмотря на то, что писал ее технически. Он был движущим, так сказать, кормчим в этой теме. Билл Уилсон, хотя если мы совсем уже будем разбираться, чтобы вы знали, Билл Уилсон никогда ничего не писал. Билл Уилсон диктовал. Опечатала это все бессменная и, на мой взгляд, женщина, которую мы все задолжали, вообще по самое не хочу. Звали ее Рус Хаб. Вот она печатала все это. Мало этого, она была первым архивариусом анонимных алкоголиков. И благодаря ей очень-очень много чего сохранено, потому что все печаталось под копирку, и она хранила копии всех вещей. Okay? Так что мы задолжали этой даме.
Она наша вещь?
Да. Итак, смотрите. Человек, о котором мы еще будем говорить, его имя неоднократно фигурирует и всегда фигурировало в связи с анонимными алкоголиками. Сэмюэл Мор Шумейкер. Сэм Шумейкер. Сэм Шумейкер был человеком номер два в Оксфордской группе. Okay? Он профессиональный священник, если хотите. Он закончил семинарию духовную, познакомился с Фрэнком Букманом, я поговорю о том, как они познакомились. Okay? И Фрэнк притащил его к себе, и Сэм управлял, можно сказать, центральным офисом Оксфордской группы, который находился в Нью-Йорке. Это, насколько мне известно, это вот вся собственность, которая там, которая принадлежала, это по-прежнему принадлежит Оксфордской группе. Оксфордская группа сегодня не называется Оксфордской группой, она сегодня называется «Инициатива перемен». И они отодвинулись в своих целях от какого-то помощи единому человеку. Но они по-прежнему существуют как инстанция. Есть церковь Голгофы в Нью-Йорке. Она по-прежнему существует, она по-прежнему стоит, вы по-прежнему можете в нее зайти, она по-прежнему функционирует, вы по-прежнему можете посидеть в тех комнатах, где сидел Билл Уилсон, и на тех скамейках, где сидел Билл Уилсон, и не только Билл Уилсон. Там проходили собрания Оксфордской группы. И близлежащие дома были также скуплены ими, куда обычно заселяли новых членов оксфордцев, куда приезжали люди из других городов, могли там остановиться и так далее. У них на самом деле было, они были достаточно зажиточные, их много кто финансировал, И они имели немало недвижки. Как вот в самом Нью-Йорке, так и в окрестностях. Так вот, в книге «Дети второго рождения», которая была опубликована в 1927 году, Сэм Шумейкер пишет следующее. «Мы молились вместе, воспринимая Бога настолько, насколько Он был понятен». Бог, как мы его понимаем. Откуда ноги растут? «Для начала, убирая с пути преграды своеволия и предавая столько себя, сколько возможно, тому пониманию Бога, которое имелось». Это к разговору о том, что ну нет, у нас ничего нового. Куда ни сунься, куда ни ткнись. А речь на самом деле, вот это извечная заморочка. Сам был заморочен по этому. Мне надо понять Бога. Нет. И большая книга говорит тебе, что тебе не надо ничего понимать. Тебе достаточно того понимания, которое у тебя есть на этот момент. Вот это о чем. Бог, как мы его понимаем, это ни о чем другом, кроме того, что вот у тебя есть какое-то понимание, каким бы превратным оно ни было. Хоть какое-то. Понимание. Вот, ну, у меня только есть понимание, что он есть. Достаточно, спасибо, все, двигаемся дальше, молодец. Поехали. Вот вся концепция. Если говорить вообще о книгах, у меня тут, кстати, еще одна книжонка есть. Помните, в большой книге есть история в девятом шаге о человеке, который взял большую сумму денег, не вернул ее, разорил, короче, партнера и так далее и тому подобное, все не знал, как ему исправить это, а потом встал при всех в церкви. Так вот, это, как выяснилось, было абсолютно... Мы не знаем, кто был этот человек. Имя до сих пор не найдено. Но эта история гуляла в Оксфордской группе, как вот одна из передаваемых из уст в уста. Просто как простой пример. Да? Теперь, вот вам еще одно. Если мне не изменяет, еще об алкоголизме, по-моему, мужчина, который много пил, потом страдал от этого, хотел преуспеть в бизнесе. Помните эту историю? И он завязал там 25 лет, пока у него не, наконец-то не появилась блестящая бизнес-карьера. Помните эту историю? Да. Внимательно сейчас. Значит, задолго, ну за достаточно долго, до выхода большой книги в свет. Большая книга вышла в 1939 году, 18 марта. Скажи ей, что я сегодня не приду. Были опубликованы разные книги по поводу этой темы. Как, например, была опубликована в 1930 году, написал ее человек по имени Ричард Пибари. Он был доктором медицинских наук. И называлась она «Разумное выпивание». В 1915 году человек по имени Чарли Таунс, сейчас поговорим о том, кто это такой, тоже доктор медицинских наук, написал и издал книгу, которая называлась «Привычки и помехи». Он также в 1931 году написал и издал «Восстановление пьющего», а в 1934 году им была написана и издана книга «Алкогольное и наркоманское заболевание». Если вы почитаете большую книгу, вот вам уровень перевода, да? Там написано, что доктор, который работал в городском госпитале. Добрый доктор. В английском языке есть слово town. Town – это город. В данном конкретном случае город не имеет никакого отношения. Человек, написавший вот это, и был человеком, которому принадлежал госпиталь. Это был частный госпиталь человека по имени Чарли Таунс. А поскольку они увидели Таунс Хаспитал, они решили, что это городской госпиталь. Вот такие у нас переводчики. Чарли Таунс, тоже интересная история, быстренько расскажу. Это человек, который, ну, а согласитесь, чтобы построить госпиталь, требуется много денег. Откуда же у Чарли Таунса были такие деньги? Я вам расскажу. Он помог нескольким коронованным членам мафии слезть с морфия. За это мафия отвалила ему несколько мешков денег, на которые он построил госпиталь, в котором главным наркологом являлся человек по имени доктор Силкуд. Так что мы частично с вами профинансированы мафией. Можно даже так на это взглянуть. Так вот. Это из книги... Полумеры ничего нам не дали. Помните такую тему? Да? Страница 57, по-моему, в русском тексте. Полумеры были бесполезны. Взятые из разумного выпивания, изданного в 1930 году. Это то самое, которое написал Ричард Пибари. А теперь вот это очаровательно. Послушайте. Это взято, вот это взято, из... Сейчас. Это из разумного выпивания тоже. Внимательно. Мужчина 30 лет решил, что пока он не добьется... у нас, в нашем тексте. Мужчина 30 лет решил, что пока он не добьется успеха в бизнесе и не уйдет на пенсию, он не притронется ни капли алкоголя. Все помнят это, да? После успешной и радостной карьеры в бизнесе он стал жертвой заблуждения, что может пить, как другие люди. Короче, он подорвал здоровье и умер через 4 года. Все? Внимательно. Из разумного выпивания, которое было издано гораздо раньше. Несколько лет тому назад жил человек, который решил бросить пить до тех пор, пока он не заработает $1 миллион. И тогда он начнет пить умеренно. У него заняло 5 лет трезвости, чтобы заработать миллион. Тогда он начал умеренно выпивать. В течение 2 или 3 лет он потерял все свои деньги, и еще через 3 года он умер от алкоголизма. Взяли немножечко историю, перекроили. Ибо все вот эти книги были прочитаны как Биллом Уилсоном, так и всеми остальными. Ну, просто чтобы было понятно. И таких вот штучек находят все больше и больше и больше и больше и больше. Потому что одна из вещей, которой занимаются те же историки, а что читали в те времена? Смотрим, многие из этих книг уже не издаются. Их находят, их лопатят, их читают. И потом, так это же большие книги. Просто чтобы вы знали, что, с чем мы работаем. И я вам, как уже в самом начале сказал, я когда увидел все эти вещи, я был полной уверенностью, что это какое-то вот, ну, нечто созданное на ровном месте. А это не появилось на ровном месте, ну, вообще ни разу. Теперь... Значит, тема третьего шага. Все знают про третий шаг. Наш известный третий шаг. Занимательная тема, кстати, в третьем шаге я для себя нахожу, что большинство людей прекрасно помнят молитву третьего шага. Что на самом деле, при всей ее важности, не является самым важным во всей истории третьего шага. Однако, что такое третий шаг? Из книги «Что такое Оксфордская группа?» Okay? Тот самый обыватель с блокнотом написал. Это простое решение, выраженное простым языком, сказанное громко Богу при свидетеле в любое время и в любом месте, когда мы решили оставить прошлое Богу и припоручить наше будущее Его попечению. Больше нечего ни добавить, ни убрать. А в этом простом контексте вся прелесть на самом деле заключается в том, что я всегда могу возвращаться к третьему шагу. Третий шаг — это не та вещь, которую я сделал один раз и все. Позволяет мне возвращаться туда снова и снова и снова. Каждый раз, что я обнаруживаю, что я не на том пути. Молитва третьего шага всем нам хорошо известна. Молитву сформулировал Билл Уолсон. Есть несколько вариантов. Есть вариант вот такой довольно длинный. Может, как-нибудь засяду переведу. Она есть в интернете. Это молитва, которой пользовался доктор Боб и Клэренс Снайдер. Но она на порядок длиннее того, что предлагается. А вот вам понравится молитва третьего шага Вика Китчена. Того самого, который написал «Я был язычником». Ну, это очаровательно. Внимательно. «Я предаю тебе всю свою жизнь, о Боже! Я устроил из нее бардак, пытаясь сам управлять ею. Забирай ее всю и хозяйничай в ней согласно своей воле и своему плану». Да какая бомбическая вообще молитва. Если кто-то помнит, третьем шаге, перед молитвой, сразу после молитвы, нам сказано, что мы можем сами выбирать, как мы хотим это сказать. Важно лишь донести суть. Вот вам суть во всей ее красе. Простой пример, опять же, в большой книге, когда мы приходим к третьему шагу, будет сказано, здесь мы объясняем, как это делается и почему нужно делать именно так. Есть вот такой аспект. Да? Вик Кирчин пишет следующее. Я смог дополнить важное понимание, почему я живу, и еще более важным осознанием, как жить. Я наконец-то начал жить и решаю все свои проблемы, и впервые в жизни мне была дана сила помогать другим. Вик Кирчин, про которого я упоминал, чтобы было понятно, что это был за чел. Давайте посмотрим, если у кого-то есть идентификация с этим. Вик описывает себя. В моей прошлой жизни я больше всего любил себя, алкоголь, курение, любые стимуляторы и наркотики и всячески потворствовал своим прихотям. Все, что доставляло мне удовольствие, увеличивало богатство, повышало статус и одобрение или поднимало мое чувство собственного достоинства. Я в основном предпочитал быть оставлен в покое. И я особенно любил свою жену за ее заботливое и лестное отношение ко мне. В своей былой жизни я больше всего ненавидел нищету для себя, сухой закон, работу, людей, которые осуждали меня или мешали мне, и любую ошибочность моих мыслей и чувств.
Идеально про меня.
По-моему, это наш человек. Тоже интересная вещь. Я поговорил немножечко о четырех шагах Оксфордской группы. Сейчас мы это самое. Если вы заглянете на 269-й странице в книге с историями, вы найдете историю, он считал себя безнадежным. Это история человека по имени Эрл Трит. Это тот, с которым доктор Боб возился, вы себе представить не можете как. Чего только не было. Эрл Трит бегал, жил у доктора Боба, его закрывали в спальне, он выпрыгивал в окно. Он бегал за женой доктора Боба по кухне с ножом. Ну, наш чел был такой, он совершенно безбашенный был. Его там догоняли, когда он убежал, Билл гонялся за ним на автомобиле, а доктор Боб бежал за ним пешком. Чего они только не делали, пытаясь спасти Эрла. В результате они его, можно сказать, спасли. Но дело даже не в этом, а дело вот в чем. Здесь нам придется на минутку обратиться к большой книге. В большой книге в рассказе Билла есть следующее. Найдем. Я сказал в рассказе Билла, а я соврал, а это предисловие ко второму изданию. Вот какой я это самого хабист. Итак, внимательно. Предисловие ко второму изданию. Речь идет о Билле Уолсоне сейчас. И хотя он не мог принять все принципы, здесь написано оксфордских групп, опять оксфордской группы, теперь внимательно, он был убежден в надобности нравственной инвентаризации, раз, признании собственных изъянов, два, возмещении ущерба пострадавшим, три, оказание помощи ближним, четыре, и необходимости верить Богу и полагаться на Него, пять. Короткое время в анонимных алкоголиках. Анонимные алкоголики еще продолжали посещать оксфордские группы. Но они уже создали то, что в шуточку называли Drunk Squad. Drunk Squad в дословном переводе будет, совсем дословно, пьяный отряд. Они уже стали тусить друг с дружкой. Тоже интересная вещь, сразу объясню. Вот те двое, кого я уже упоминал, я о них поговорю более детально после перерыва. Фрэнк Букман, основатель Оксфордской группы, и Сэм Шумейкер, человек номер два в Оксфордской группе, вот эти двое разошлись категорически на теме алкоголиков. Фрэнк Букман был против того, чтобы алкаши, вот, алкаши с алкашами. Он, и его аргумент был очень простой. Он говорит, подождите, что за хрень такая? Он говорит, люди приходят сюда с разного рода проблемами. Окей? У нас наркоманы, алкоголики, сексоты, там, я не знаю, там, любители животных, причем в нехорошем смысле слова любители. Окей? У нас это, у нас то, у нас пятое, у нас десятое. Чем, собственно говоря, вот эти проблемы хуже или лучше, или чем они вообще отличаются от алкоголика? Алкоголик это всего лишь еще один человек, всего лишь еще одной проблемой. Почему мы должны создавать для них какую-то отдельную фракцию? Сэм же, видимо, понимал концепцию идентификации. Поэтому он как раз поддерживал тот факт, что алкоголики с алкоголиками. Он тот, кто разрешал Биллу вытаскивать после собрания узких групп алкаши и везти их в кафешку, где они заседали уже как бы отдельной группой. Сэм Шумейкер, кстати, до конца своих дней был духовным наставником Билла Уотсона. Okay. Мы еще поговорим о некоторых очень интересных совпадениях, которые во всей этой истории были. Итак, у них они уже работают с алкашами, при этом концентрируются на алкашах. А Фрэнк Букман говорил, что значит концентрируются на алкашах? Пусть идет, помогает всем. Это то, чем занимались христиане первого века. Пусть идет и помогает всем. Билл же наоборот, как я уже сказал, начал гнуть в ту сторону, что алкаши должны помогать алкашам, и только алкашам. Узкая специализация, это работы. Фрэнк говорил, а я положил с прибором на это. Фрэнк был маленького роста. Фрэнк вообще очень интересный человек, я потом немножко почитаю. Итак, 5 шагов. Но, если вы откроете историю, вот ту самую историю про Эрла Трита на 269 странице. Он считал себя безнадежным. Вы вдруг обнаружите, что там есть список, состоящий из 6 шагов. Я же только что зачитал 5, откуда взялся 6. Вот этот 6, который появляется в этой истории, которого нет в большой книге, это то, вот это была чистой воды наработка доктора Боба. Доктор Боб усиленно пытался работать с Эрлом. Эрл продолжал срываться. Доктор Боб никак не мог понять, как ему этого чела укатать, до тех пор, пока вдруг не осознал одну вещь. Он осознал, что у Эрла отсутствует признание его безнадежности. И это то, что гонит его обратно в бутылку. Заставив его признать, обсудив это детальнейшим образом, заставив осознать вот это положение и признать свою безнадежность, доктор Боб таким образом добавил то, что сегодня является неотъемлемой частью нашего первого шага. И вот эти 6 шагов, которые изначально появились у вот этого пьяного отряда, который по-прежнему был частью оксфордских, они по-прежнему посещали собрания оксфордских групп. Они еще долгое время ходили в оксфордскую группу. Причем в разные года, чтобы было понятно, Средний Запад Америки, то есть середина, грубо говоря, отмежевалась от оксфордской группы в 1939 году. А побережья, ну, они в 40-х, тогда 43-го дотянули, продолжая посещать оксфордские группы. Так вот, вот эти 6 шагов были. Первое. Признали, что мы безнадежны. Вот чего не хватало Эрлу для того, чтобы все остальное работало. А дальше все будет очень знакомо. Стали честными сами с собой. Второй шаг. Третий шаг. Стали честными с кем-то еще. 4-й шаг. Возместили ущерб. 5. Помогали другим без требования платежа или безвозмездно. 6. Молились Богу, как мы понимали его. Вот вам тема. Вот откуда, можно сказать, AA начиналось. Вот здесь вот все складывалось понемножечку до кучи. А после перерыва, который, я полагаю, уже пора сделать. Перекур там и перешто там.
Перешто.
Мы поговорим немножко более детально о тех, кто сыграли, в общем-то, лидирующие роли в том, чтобы это в конечном итоге оказалось в наших руках. Перекур.
Ребят, тихо, помолимся.
сидите с мест, не надо.
Ключка.
Боже,
Боже,
дай
мне разум и душевный покой принять то, что я не в силах изменить, мужество изменить то, что могу, и мудрость отличить одно от другого.
Ребята, курить в том конце здания, да, вот или в другом. Входом не курить. Пожалуйста, туалет для инвалидов не заходите. Нас просто лишат помещения. Пожалуйста, ведите себя культурно в коридорах.
Скажи, а как называется книга, о которой еще с учениками говорит?
Можно повторить? Да.
Миша, сколько минут перерыв? Гриша,
я был
Не, Нагорная проповедь. Это часть Библии.
Гриша,
Нагорная проповедь.
Ровно час.
Да.
Через 20 минут начинаем. Ребята,
Нагорная проповедь.
Ага.
Минут по поводу Нагорной проповеди было написано очень много трудов
и так
далее. Это вот эта последняя молитва Иисуса перед тем, как его заберут римляне.
Все, вот
его последняя проповедь, которую он читает своим ученикам, уже знает, что
это Иуда, это шел его.
Он уже продан. Он уже продан. И он знает, что он уже продан.
Украинская проповедь, это тоже было. Украинская проповедь.
Пойдем, я по такой.